Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о месте, про которое образованная публика нашей страны, на мой взгляд, знает не больше, чем о планете Нептун. То есть в детстве, в школьные годы, может быть, в одном из тех классов, когда начинали преподавать историю, на глаза попалась карта в учебнике. Она и в сети часто присутствует. Карта, созданная еще в глубоко советское время, княжество Древней Руси 12-13 веков. Там такая разноцветная карта, зелененькая, синенькая, серенькая. И где-то вот чуть-чуть левее и выше середины этой карты была надпись «Турово-Пинское княжество». И название красивое – Туров. Некий прекрасный город, который не стал столицей государства, как стали некоторые другие центры русских княжений, но, тем не менее, остался в памяти как некая загадка. Там ведь что-то происходило, и княжество было большое, и, наверное, нечто значимое для истории русской церкви там должно было случиться, потому что святой Кирилл Туровский связан с этим местом. Но, понимаете, это как в моей жизни была встреча с человеком, который пришел из армии и говорит: вот слушай, я же изучал историю Пантикопея. И когда в армию пошел, сказал себе: нет, я ничего не забуду. И помню Левкон II. А что Левкон II, не помню. Вот с Туровым примерно такая же история. Для того, чтобы просветить сегодня вас, дорогие радиослушатели, а заодно и меня, я про это ничего не знаю. Для меня это там, ну, если не планета Нептун, то Марс точно. Мы сегодня пригласили Сергея Викторовича Алексеева, доктора исторических наук, замечательного специалиста по истории русского средневековья и древней поры в истории восточного славянства. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, прежде всего, вы меня простите за такую неделикатность обращения. Туров – это где?
Туров на Припяти, вернее, в Припятском бассейне, если быть совсем точными.
Да вы намекаете на то, что это недалеко от Чернобыля?
Нет, я намекаю на то, что это Белорусское Полесье.
Ага.
Вот. И, собственно, да, Южная Белоруссия, Полесский край, ну, он, собственно, не ограничен Белоруссией, он и у нас есть в России, и территорию Украины захватывает. То есть, в общем, это большой край, главной артерией которого является река Припять, протекающая, ну, вот в своем среднем течении, протекающая по территории Южной Белоруссии. К югу и к северу от нее области, в общем, трудные для ведения в свое время сельского хозяйства, да и сейчас непростые для жизни, заболоченные. Здесь сложилась очень своеобразная культура местного населения, которая, ну вот, не поддается вот этому там четкому делению по границе, как вот там три племени русского народа: великороссы, малороссы, белорусы. Вот
некоторые белорусские историки называют эту местность Крывия, то есть место обитания древних крывичей.
Ну, некоторые белорусские историки ошибаются, потому что место обитания древних крывичей – это все-таки как раз Полоцкая земля, полевая Белоруссия. Вот. А Полесье – это северная часть Полесья, белорусское Полесье и часть к югу от Припяти некоторая.
Северное Полесье – это Южное Белорусское Полесье.
Да. Вот, северная часть Полесья – это Белорусское Полесье, и, соответственно, это область обитания другого славянского племенного союза – Дряговичей.
Дрягово – это ведь болото, да?
Да, название которых происходит, да, вот от этого диалектного слова. Название очень древнее. Дайговичи, название это существовало не позднее VI века уже, поскольку в VII веке оно было занесено на Балканы.
Ну что ж, когда же там появился Туров, кто его основал?
Туров возник, в принципе, в районе по, собственно, Припятском, который был населен дайговичами изначально, собственно, ну, Припять – основная артерия их расселения, и низовья, впадающих в нее рек, они населили, видимо, раньше всего. Там славянское заселение мы с VI века уже фиксируем. Вот, постепенно славяне продвигались через болото вверх по рекам, искали пригодные для заселения и обработки земли территории, край расширялся, но все равно вот эти центральные области, старые области, они оставались центром этого края, и там позднее возникают Туров, Пинск. Пинск, возможно, даже несколько старше. Про Туров мы четко понимаем, который, собственно, стал главным городом края к концу X века, мы четко понимаем, что в X веке он уже определенно возник.
Ну, то есть мы понимаем это, как и многое другое из того, что вы говорили, по находкам археологов.
И да, и нет. У нас есть прямое свидетельство об основании Турова. Оно, правда, летописцам дано... Ну, опять же, мы не раз это с вами обсуждали, что летописи наши все-таки создавались во второй половине XI, начале XII века.
Сильно позже, чем возник город.
Вот, лет через 100 в данном случае. Ну, не так уж и поздно. Время дедушек, условно говоря. Время молодости дедушек. Туров, о нем говорится следующее. В связи с противостоянием Владимира, тогда еще язычника, будущего Владимира Святого, и... полоцкого князя Рогволда, сообщается, что Рогволд пришел из-за моря и держал власть свою в Полоцке. А Туры в Турове.
А кто этот Атуры?
От него же туицы, туричи прозвались.
То есть был некий вождь, то ли славянский, то ли балтский, то ли варяжский, Туры.
Да.
И вот, очевидно, он и построил этот город, который связан с ним по имени.
Да. Ну, конечно, в славянском это имя Туры, конечно, похоже на скандинавское Торир, на транскрипцию скандинавского Торир. Ну, в общем, вот последняя гласная, она на это указывает.
Ну, или Тюр.
Вот, не, ну, Тюр вряд ли, там он дал бы другие, скорее всего, он, скорее всего, что-то вроде Тыра мог бы дать или что-то вроде того. Так вот, Туры, возможно, действительно был скандинавом, но у нас его имя переосмыслили в Тур, и город стал Туров, естественно. Жители его, как следует из этого летописного названия, именовались изначально туричами. По имени, видимо, не только основателя, но и такого номинального родоначальника.
Ну, то есть буквально торирцы, торичане, торирята. Ну, проблема в том, что если город существует в X веке, в этом месте, в этой области возобладал Владимир, будущий Владимир Креститель, и таким образом город оказался внутри древнерусского государства.
Когда и как дайговичи вошли в состав древнерусского государства, это большая загадка. Настолько большая, что в XVIII веке составитель так называемой Акимовской летописи, которой пользовался Василий Никитич Татищев, и, ну, создание которой, возможно, невольно инициировал, попросив одного своего свойственника поставить ему древние источники. Так вот... В этой Акимовской летописи ее составитель решил приписать, правда, почему-то не дайговичей, а древовичей, к племенам, которые выслушали от Гостомысла его завещание и призвали на княжение Рюрика. На самом деле ничего подобного. В связи с Рюриком, в связи с Олегом дайговичи нигде в древних источниках не упоминаются. От Константина Богоинородного, византийского императора, мы знаем, что в середине X века с дайговичей брал дань киевский князь Игорь.
Ну, уже что-то.
Он дайговичем приходили из земли Дивлян к ним в полюде, и потом от них уходили на север к Ивичам.
Но так или иначе, с середины X века, или, может, окончательно со второй половины X века...
Вероятно, да, со времен Владимира.
Область входит в состав Древней Руси, и там, очевидно, начинают править князья Рюриковичи.
Да.
Или это потомки все того же Туры, или
нет,
что?
Нет, Туры вообще удалось ли ему основать династию, что это был за человек, как он был связан с Рогволдом, мы ничего этого не знаем. В XIX веке в Турове записывались местные предания о Туре, основателе города, о Туровом колодце, который связан с его именем, но это предания XIX века. То есть, в общем, могли быть даже и вымыслами местных или грамотеев, или даже совсем не грамотеев, которые просто что-то гадали по поводу местных названий. Там упоминались еще какие-то легендарные князья, в частности, весьма загадочный князь-владыка, в которого, видимо, превратился один из первых городских епископов. Ему, собственно, приписывалось крещение Турова.
То ли это князь Владимир?
Возможно. Что мы знаем реально, что Владимир выделил Туров в удел в конце X века своему фактически приемному сыну, Святополку, который был его сыном от вдовы в язычестве погубленного им в междоусобице брата Ярополка, которого Владимир воспитал как родного сына, хотя особой любви к нему не питал. Как, в общем, ну, собственно, это летописец пишет прямым текстом. Это слова летописца. Святополк сел в Турове, при нем создана была Туровская епархия, при нем действительно город стал христианским, но известен в истории Руси Святополк в первую очередь не этим.
А тем, что он разводил бесконечные политические междоусобные войны.
Да, в конечном счете принесшие ему память, выраженную в прозвище Окаянный.
То есть окаинившийся.
Вот... Собственно, с 1010-х годов, с начала 1010-х годов и на протяжении всех 1010-х годов Туров один из центров вот этого, вот этой тревоги, которая вылилась в первую масштабную междоусобицу после крещения Руси. Сначала Владимир устраивает Святополку брак с дочерью польского великого князя Болеслава Храброго. Болеслав – человек амбициозный, мечтающий объединить все славянские земли под своей властью. И он в скором времени начинает сговариваться со Святополком против Владимира. Святополк, у которого в душе, очевидно, живет языческий закон кровной мести, идет навстречу, терпит поражение в своем первом заговоре, заключен в тюрьму, в поруб, выпущен оттуда после смерти Владимира в 1015 году, захватывает власть в Киеве, убивает святых Бориса и Глеба, убивает еще одного своего брата Святослава, и следует его война с Ярославом Мудрым, закончившаяся разгромом на Альте в 1019 году.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». У них там междоусобицы, а у нас здесь в студии мир, покой и благочестие. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев, и мы беседуем о городе Турове и Туровской земле, которые заняли поистине важное место в судьбах Древней Руси. Святополком история Турова не заканчивалась, а скорее начиналась, потому что Турову предстоит еще долгая судьба.
Ярослав включает Туров в состав своих владений после окончательного разгрома Святополка. И когда подрастает его второй сын и... от княгини Ирины Ингигерды и будущий наследник Изяслав. Ярослав, мы не знаем, когда это произошло, сажает его в Турове.
Ну, то есть, по тем временам Туров выглядит как одна из первостатейных столиц различных областей Руси, как город, на котором сидеть может великокняжеский сын, и это не будет уроном чести.
Туров достаточно близко к Киеву. Он связан с ним маячными артериями, хода по экам там недолго. И, в общем, хотя после смерти старшего своего сына от Ирины Владимира и старшего на тот момент из своих сыновей, Ярослав дает Изяславу Новгород, Изяслав туда не переезжает. И вот оставшиеся 2 года он сидит по-прежнему у себя в Турове, а Новгородом правит через своего свойственника, местного боярина Астромира.
Как бы полупослушал папу.
Ну, в общем, с другой стороны, сам Ярослав, наверное, уже в это время болевший, ему все-таки было уже больше 70 лет, он, что по тем временам много, вот, он не возражал держать сына, наследника теперь уже поближе к Киеву. Вот Изяслав сидит в Турове, и для него Ярослав, так же, как и отец его Владимир, устраивает брак в Польше.
Опять. Туровские князья как-то очень привлекательны для поляков.
Возможно, это какие-то связи туровской знати. В общем, очевидно, что Святополк окаянный не смог бы ничего сделать один в свое время. И наверняка местная аристократия, она, ну, в общем, посматривала где-то на Запад, может быть, какие-то родовые были связи. Это же была постоянная история, что земская знать пытается князя, присланного из Киева, сделать своим, в первую очередь, князем.
А князь пытается и внушить: слушайтесь меня, просто слушайтесь.
А князь пытается использовать их в своей большой политической игре за Киев.
И те, и другие не могут осуществить свои мечты, но очень стараются.
Ну, когда могут, когда не могут. Так вот, Изяслав тоже берет жены польскую княжну, и в дальнейшем его свойственник Болеслав, кстати, тоже, Болеслав II, будет ему помогать сначала в борьбе за Киев, когда Изяслав оттуда выгонит, а когда Изяслав оттуда второй раз выгонит, Болеслав уже не станет ему помогать и даже ограбит его, когда он придет к нему за помощью в Польшу. Еще один штрих, который весьма любопытен и характеризует ситуацию в Турове того времени, и, возможно, то же самое отношение туровской знати к Киеву. Старшего своего сына, родившегося в 1050 году, еще при жизни отца Ярослава Мудрого, Изяслав называет Святополком.
Но он же княжит в Турове, а там добрая память о Святополке. Наш князь.
Возможно. Возможно, это даже была часть примирительной политики самого Ярослава Мудрого. Но, в общем, есть разные объяснения этого факта. Но начать с того, что мы даже не знаем, строго говоря, был ли Святополк сыном Изяслава от той самой польской княжны или от внебрачной связи, вот, потому что княгиню киевскую, туровскую, затем киевскую звали Гертрудой, а мать Святополка звали Алисавой. Ну, возможно, это крестильное имя, которое Гертруда получила на Руси, но мы не знаем.
Но кто его знает,
но
да.
Кто его знает. Вот, то есть, в общем, здесь есть целый ряд вопросов по этому отрезку времени, но когда Изяслав переходит княжить Киев, то, собственно, Туров остается во владении его сыновей, и там княжит Святополк, он там княжит, собственно, до того момента, пока в 1093 году, уже после своего дяди Всеволода, не приходит в Киев, когда киевская знать попросила Владимира Мономаха, сына Всеволода, не затевать усобицу, уехать из Киева, а принять там святополк.
Ну, условно говоря, Владимир Мономах был сыном младшего брата, а святополк сыном среднего брата.
Ну, да.
Если разбираться во всей этой династической свистопляске, то по одной системе престол наследия были права у Владимира Мономаха, по другой, более древней, видимо, более чтимой, у святополка.
В принципе, да. Святополк сел на престол по отчине и по дедине, и как старший, даже по порядку рождения он был немного старше Владимира.
То есть, смотрите, из Турова князь пришел в Киев и правил всей Русью.
20 лет.
Честь для самого Турова.
20 лет правил, и, в общем, при том, что прославился скаридностью, несправедливостью, ссорами с духовенством.
Покровительством ростовщика.
Покровительством ростовщикам, о чем мы, правда, знаем чуть меньше, скорее делаем вывод постфактум по источникам. Вот, но спекулянтам точно покровительствовал. Об этом есть прямые свидетельства. Ссорами с братьями двоюродными, затеванием междоусобиц, военными неудачами, переходами со стороны на сторону в этих междоусобицах. Но вместе с тем закончил свое правление последние лет 10 все же вполне достойно. Вместе с Владимиром Мономахом, защищая Русь от половцев, совершая дальние походы в степь и одерживая победу над кочевниками.
Не так-то и плох был этот выходец из Турова, хочется сделать вывод.
Вот в 1113 году, когда он умер, на престол в Киеве приходит уже вполне законно, по призыву киевской общины, в город охвачен на самом деле восстанием, где уже там бьют чиновников, бьют ростовщиков. И, в общем, есть риск, что восстание перерастет в полный хаос. И вот Владимир приходит, город успокаивается, Киев, и садится в Киеве. Что с Туровым? Ну, история Турова у нас так фрагментами в это время известна. В принципе, Турово-Пинские земли остались на какое-то время, не только Турово-Пинские, но и Волынские, например, соседние, и гораздо более богатые земли, остались за потомством, за сыновьями святополка. С них, ну, самым заметным, наверное, был как раз Волынский князь Ярослав или Ярославец, его еще называли, Малый Ярослав, святополчич, который немало крови попортил Мономаху, бегал от него в соседние страны, приходил снова воевать, но в конечном счете не пережил своего двоюродного дядю. Вот, дал ему покой в последние годы жизни Мономаха.
Ох, уже те Рюриковичи совершенно не учитывали то, что воюют с роднёй, время от времени калечат и убивают родню, то есть одной ногой, будучи христианами, оставались в язычестве. Что ж поделаешь?
Другие его братья как раз спокойно сидели на полесских уделах, но в какой-то момент уже после Владимира Мономаха, после его смерти, его сын, Мстислав Владимирович, прозванный Великим, человек, который вообще, судя по всему, стремился стать единодержавным правителем Руси.
Ну, на какой-то момент преуспел.
Ну, преуспел уже, можно сказать, и Владимир Мономах, поскольку все признавали его авторитет. А Мстислав преуспел немножко больше, расширив великокняжеские домен на новые земли, и в частности на Туров, где он сажает на престол своего брата младшего, Вячеслава.
Вячеслав Владимирович.
Фигура не настолько яркая, как некоторые другие его братья, уж точно не как Мстислав Великий, не как Юрий Долгорукий. Вот, под Мстиславом он ходил, с Юрием он противостоял не раз, хотя его в основном и по неволе. В принципе, князь тихий, князь миролюбивый, о Турове, судя по всему, заботившийся.
Но с точки зрения христианства очень хорошо.
И любивший в нем сидеть.
Мирный, тихий, это же хорошо. Не военнолюбивый князь, большая находка.
Поэтому киевляне очень хотели периодически его заполучить к себе. Он был очень популярен у киевской общины.
Какой хороший князь, давайте тебе его возьмем, может, у нас мир установит.
Но мир ему установить, как уже понятно, не удалось. За Киев после некоторых там перипетий в 30-х годах, когда разодралась вся русская земля, как писали летописцы, за Киев стали бороться упомянутый Юрий Долгорукий и сын Мстислава Великого, Изяслав Мстиславич Волынский. Вот Изяслав Мстиславич, чтобы утвердиться в Киеве законно, по настоянию киевлян, несколько раз приглашал к себе поправить вместе Вячеслава.
Ну, может, все-таки хоть совместно он будет у нас, мир установит.
Но он, Вячеслав, честно старался и помирить племянника и брата, и как-то осадить брата, когда уже помирить не получалось. Но он, конечно, был не полководец и, честно сказать, довольно слабый политик.
Зато добрый христианин, раз мира хотел.
Ну, безусловно. И, повторяю, киевляне его любили, и, очевидно, турцы его любили. Турского летописания у нас нет, мы не знаем. Но мира ему установить не удалось, это эпоха усобиц, бог действительно, когда разодралась вся русская земля. Туров во время этих усобиц несколько раз переходил из рук в руки, Юрий Долгорукий сажал туда ряд своих сыновей, в том числе Андрея Боголюбского на год, тогда еще не Боголюбского. Когда, ну, соответственно, он завладевал Киевом, Юрий. В принципе, ну, вот вы сказали, что на картах нарисовано Турово-Пинское княжество. Это, ну, некая такая историческая конструкция. На самом деле Туровская земля считалась, ну, таким вот, как и Переяславская земля за Днепром, считалась уделом Киевской земли, где киевский князь может сажать кого-то на удел, как правило, там своих сыновей и братьев. Так обстояло дело до, собственно, окончательного разгрома Изяслава Мстиславича и до последовавшей вскоре за этим смерти Юрия Долгорукого. Вот в этот момент судьба Турова меняется.
Дорогие радиослушатели, на ваших глазах изменится судьба города Турова. Ну а пока я вынужден напомнить, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем об исторической судьбе древнерусского города Туров и Туровской земли. Ну что ж, можно сказать, сердце междоусобной войны. Те времена, когда судьба Турова резко изменилась.
Ну, резко она изменилась, скорее, в сторону некоторого выпадения из большого политического процесса. Туровом завладел Юрий Ярославич, сын того вот самого буйного ярославца Святополчича, который доставил столько проблем Владимиру Мономаху в свое время. Ну, собственно, Святополчичи, они сидели в Полесье. И вот один из них пришел и опустевший Туров взял.
Никому не надо, тогда мое.
Отчий удел. Причем, ну, в общем, он считал, что, собственно, кто может оспорить его права? В Киев захватил черниговский князь Изяслав Давидович, который на Туров никаких прав не имел, ни с какой стороны. Да и на Киев, в общем-то. Он предложил Изяславу Давыдовичу договориться миром. Изяслав Давыдович, который, в общем, князь был крайне незадачливый, решил продемонстрировать, что он великий князь киевский. И собрал огромное войско союзных себе князей, признавших его великим киевским князем, с Южной Руси, пошел походом на туров несчастный. А большая военная кампания вот против, ну, в общем-то, небольшого полесского удельного города. А ее и отбился.
Ну вот, буйная кровь ярославца.
Вот, Юй отбился, хотя там умолял его не ходить, был согласен на любые условия, но уж отбиваться так отбился.
Пришел, получи.
После этого, с одной стороны, туров стабильно остается в руках потомков Святополка Изяславича, и конкретно в том числе вот, потомков Юя. А с другой стороны, он выпадает из общерусского политического процесса.
Зато судьба Турова связана не только и не столько даже с общерусским политическим процессом, сколько с крупными величинами на горизонте русской православной святости. И вот о них стоит даже поподробнее рассказать, чем о князьях туровских, имена которых, ну, ей-богу, они также хорошо известны, как, например, имена каких-нибудь астероидов. То есть их знают только специалисты, и, в общем, не все специалисты, и только очень специальные специалисты. А вот святых знают все.
Да, и не всех князей знают даже очень специальные специалисты, там много лакун. А вот святые действительно знают все. 12 век – это время, когда в Турове подвязались трое великих святых русской церкви. Известных, то есть описанных в источниках в разной степени, но, в общем, мы обо всех них имеем житийные сведения, восходящие непосредственно к этому времени. Это, кстати, не такое уж частое явление. Первый из них по времени жизни, ну, наверное, образец христианского смирения и личной праведности, преподобный Мартин Туровский. О нем известно только из его короткого жития, которое, возможно, предположительно, было создано святителем Кириллом Туровским, то есть практически вот уже сразу после кончины преподобного. Мартин действительно вот ничем в большой истории, как принято говорить, себя не запечатлел. Он был служителем, даже поваром при туровских епископах, трех последовательно сменявших друг друга в первой половине XII века. Вот. Он был известен своей личной праведностью. Он, в общем, исполнял монашеское служение. Но, в общем, ничем не был знаменит до тех пор, пока его не сразила смертельная, как казалось, болезнь. Да, подвязался он в Борисоглебской обители под Туровом. И, собственно, от болезни этой он был исцелен явлением святых Бориса и Глеба. Видение это чудо его... широко прославили, монашеской, правда, в основном среде, а по-настоящему слава к нему, и в том числе и исцеление у его гроба, пришли к нему уже во второй половине XII века, после его кончины, когда Кирилл Туровский пишет, ну, предположительно, Кирилл Туровский пишет его житие.
Но сам Кирилл Туровский – это фигура значительно более известная.
Естественно. Святитель Кирилл, ну, в общем... как можно сказать, без всякой иронии, а наоборот, с глубоким почтением, князь церкви, и возглавлял одну из древнейших епархий Руси. Но к ней он шел, опять же, от смиренного, не ищущего почестей исполнения монашеского служения. Он даже столпничал, то есть он пребывал на столпе, подвижничал и удалялся от мирской суеты. Он не искал почестей, он уходил из игуменства, и позднее он в конце жизни уйдет с епископии своей воли.
Но известен прежде всего своими произведениями.
Да, он прежде всего духовный писатель.
Богослов, публицист.
Ну, публицист, проповедник, гомилетик. У него действительно написано, собственно, несколько десятков отдельных произведений, слов, есть послания, есть молитвенные тексты, созданные им, в частности, на успение, канон на успение княгини Ольги. Собственно, он один из тех, с кем связана уже полноценная канонизация, официальное прославление княгини Ольги. Туровскую кафедру он занял незадолго до 1169 года. Он активно участвовал, естественно, в политической жизни русской церкви. Из его произведений мы можем составить мнение, что он был человеком очень широко образованным. Ну, наверное, это один из самых плодовитых не только древнерусских духовных писателей, но и писателей вообще. Вот просто по количеству произведений он, ну, наверное, превосходит, по крайней мере, в XII веке всех других авторов.
Да, тут можно к нему добавить авторов западноевропейских, и все равно получится.
Да,
и место среди лидеров.
Да, место среди лидеров, он действительно и разножанровый, разноплановый автор. То есть он, у него и духовная поэзия, и молитвенные тексты обычные, и у него гомилии. Он размышляет об очень многих вещах, о христианской нравственности, о значении крещения Руси, о, допустим, смысле церковной истории и ее месте в культуре, мы бы сейчас сказали, что вот есть место, отведенное летописцам, есть место, отведенное песнотворцам, а мы прославляем не светскую жизнь, которую прославляют летописцы и песнотворцы, а мы описываем дела божественные. Это более высокий род истории. То есть, в общем, это был автор, который был одаренный богослов и, более того, ну, можно сказать, и философ. Хотя сам он, самому ему, наверное, не понравилось бы такое определение, он все-таки был сторонником именно монашеской учености. А философ – слово, ассоциирующееся больше с ученостью светской.
То есть смиренной учености. Насколько я понимаю, Туров дал не только двух этих святых, была еще одна вспышка святости в те времена.
Ну, собственно, был преемник святителя Кирилла на святительском Туровском престоле, епископ Лаврентий. О нем мы знаем меньше, о его пребывании в самом Турове. Ну, известно, что он около 1182 года, примерно в 1182 году занял кафедру. И скончался через, по одной версии ученые предполагают, через 2 года, по другой версии через 12 лет. Там источники допускают двоякое толкование. Он прославлен был прежде всего как монах Киево-Печерской обители. И сведения о его жизни имеются в Киево-Печерском патриарке. Это тоже монах-подвижник, который прославился в том числе прижизненными чудесами. И именно слава его как подвижника и чудотворца способствовала человека безусловных нравственных качеств, способствовала тому, что именно он был избран киевским митрополитом на смену решившему удалиться от мира Кириллу. Ну, очевидно, меньшего человека в Туров было после Кирилла нельзя прислать.
Неудобно.
В самом Турове, видимо, не могли найти человека, который мог бы с Кириллом сравниться. Ну, а Лаврентий действительно был уже достаточно прославлен, и было понимание, что это человек святой жизни и наделенный особыми дарами Святого Духа, поэтому его отправили в Туров. Ну, вот там он, очевидно, правил достойно.
Но недолго.
Но недолго, мы мало об этом знаем.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Нас сегодня занимают судьбы древнерусского города Туров и Туровской земли. Видите, сколько знаменитостей прошло через эту неизведанную планету. Князья знаменитейшие, менее известные, три больших святых и множество событий истории духовной и политической. Да если бы даже Туров был одним только местом, где были созданы произведения святителя Кирилла Туровского, он уже должен был быть прославлен как точка духовного пламени на карте Древней Руси. Но так или иначе, Туров в политической истории погас, но не значит, что в него вообще не было истории. Город-то достаточно крупный, и на протяжении веков он это свое значение сохранял.
Ну, уже в 13 веке начинается упадок Турова. Ну, собственно, уже в 12 веке он отчасти начинается, потому что святополчищей много, как и всех ветвей русских князей. Они начинают дробить княжения. Рядом с Туровым снова поднимается Пинск, как его соперник. И между туровскими и пинскими князьями возникает соперничество, собственно, за главенство. А в 13 веке с севера начинают уступать литовцы.
Но, в общем, по-настоящему сильными они станут в середине второй половины века, после того, как Русь окажется ослаблена ударами со стороны ордынцев.
Да, Туров, непонятно, пострадал ли от ордынцев во время большого нашествия. Вероятно, бои шли где-то в его окрестностях с небольшими передовыми отрядами монголов. В этой борьбе туровские князья по неизбежности прибегли к помощи литовцев, что усилило их позиции в Туровской земле.
Позиции литовцев вы имеете
да,
в виду?
Да, конечно.
Ну, конечно, в ком нуждаешься, тот и берет над тобой верх.
В течение второй половины 13-го, начала 14 века за Туров соперничают галицко-волынские князья, ну, собственно, Даниил Галицкий и его наследник Лев, или даже, скорее, волынские князья, брат Даниила Василька.
Ну, все, в общем, один княжеский куст галицко-волынских князей.
Да, они соперничают с литовцами, которые хотят Туровскую землю уже прибрать. Пока галицко-волынское княжество или королевство еще было в относительной силе до начала XIV века...
Тут напомню, что Даниил Галицкий принял титул короля, но его потомки не удержали.
Но они периодически называли себя королями. И официально Рутения считалась королевством в составе даже Польши до 15 века. Вот, так что там своя гордость.
Как бы королевством.
Ну вот, пока они были относительно в силе, до начала 14 века, они удерживали Туров от попадания в руки Литвы и туровских князей в своей орбите. При этом самих этих князей становилось все больше. Собственно, они правили уже в мелких городках небольших, которые между Туровым и Пинском, к северу и к югу от них. И княжество, как единое, конечно, уже не могло... Оно и так-то было несопоставимо с растущей Литвой. А к середине XIV века уже... Ну, просто даже теоретически не могло оказать сопротивление из-за своей крайней раздробленности.
Как один мой хороший знакомый говорил, уже и говорить не о чем.
В середине XIV века Литва попросту забирает Туров, и на престол в Турове последовательно сажаются различные представители рода Гедиминовичей. Правда, туровских князей не совсем изводят, не сгоняют земель, как во многих других случаях. Все эти их маленькие городки среди болот, в общем, литовцев не слишком, видимо, интересовали. Поэтому, ну вот, например, сохранился род князей Острожских, который потом Туров получит. По наиболее убедительной версии, все-таки они происходят именно от святополчищей.
Ну, в XVI веке эта версия была очень убедительной.
Ну, они-то хотели себя выводить, кстати, от Гедиминовичей сами. Вот, но по Киево-Печерскому синодику, Киево-Печерской обители, получается, что все-таки от святополчищей. Ну вот, сыновья, братья, двоюродные братья, просто пробегающие в междоусобицах между собой литовские князья, владели Туровом довольно долго, в 15 век. Город, в общем, чувствовал себя нормально по сравнению с многими городами другими Южной Руси, пострадавшими от монгольских нашествий.
И от литовских рейдов,
кстати. И от литовских рейдов. В конце 15 века, после пресечения владевшей значительной частью Полесья ветви рода Гедиминовичей Алельковичей, изначально киевских князей Гедиминовичей, Туровом завладевает никто иной, как князь Михаил Глинский, хорошо известный в нашей истории ввиду...
Ну, из Глинских вышла супруга Василия Третьего, мать Ивана Грозного, Елена Глинская. И Глинские, кроме того, подняли восстание против великого князя Литовского и со своей свитой присоединились к тем, кто служит русскому государю.
И вот местом, где Михаил Глинский поднял стяг восстания, был как раз Туров.
Ну что же, хорошее место, во всяком случае, наполненное героическими воспоминаниями.
В это время Туров, во время этих войн, Туров дважды разоряется крымцами. До восстания Михаила Глинского, а второй раз уже после, в 1521 году. К этому времени Туров перешел как раз в руки Острожских, что для них, очевидно, имело существенное значение.
Да, и, дорогие радиослушатели, вот крымцы. Кто-то удивится, как же так? Крымцы, которые оказываются в Белоруссии. В XVI веке крымцы порой добирались до Северной Белоруссии,
да,
гораздо дальше, чем Туров. Настолько была велика мощь крымского ханства. Ну что ж, возвращаемся к Турову.
Так вот, после выезда Михаила Глинского в Москву, великий князь Литовский передает Туров сохранившему верность Литве, но православному, князю Константину Острожскому.
Который вроде бы из тех Рюриковичей, которые когда-то раньше здесь сидели.
Да. Для Острожских Туров действительно имел большое значение. Это был один из центров их владений. Они вкладывали значительные средства в то, чтобы город поднять. Здесь строились храмы православные, была создана школа. Константин Константинович Острожский, следующий владетель Турова, собственно, вырос в Турове, где его растила мать, княгиня Александра, родом, кстати, из тех же Алельковичей, Гедиминовичей. И, собственно, под властью Острожских, достаточно благодетельной для города, Туров оставался до первой четверти XVII века. Тогда Острожские, в 17 веке Острожские уже приняли католицизм, собственно, для магнатерии польско-литовской после создания Речи Посполитой в 1569 году другого выхода уже, чем дальше, тем меньше оставалось.
Да, выглядит это примерно так. Неудобно, знаете ли, хранить веру хлопов. Хочется пребывать в вере панов.
Ну, вот примерно так. То есть ничего доброго в этом, разумеется, нет, но я боюсь, что именно так они и рассуждали. И в 1620 году когда очередной Острожский вступает в брак с паненькой, князинькой из рода Сапег.
Это вот те вожди бандитских шаек, которые в эпоху смуты пролили немало крови и вывезли немало ценного имущества на территории России, да?
Ну, собственно, да, это те самые Сапеги конкретно, потому что это 1620 год.
Ну, я не думал, что абстрактно.
Сапеги к этому времени князья тоже. Но на самом деле они из мелких смоленских служильцев, выдвинувшихся на литовской службе в 15-16 веках. И вот они получают туров.
По брачному свойству с острожскими.
Да, как выкуп за невесту. Вена. Но при них Турову сильно не повезло. В 1648 году начинается событие, которое в истории Речи Посполитой вошли как потоп.
То есть гражданская война, осложненная интервенцией.
Вот. Ну, а в нашу историю вошли как война за освобождение западно-русских земель. Дважды туров берут казаки Богдана Хмельницкого. Дважды их оттуда выбивают войска коронного гетмана Януша Радзивилла. Оба раза при отвоевании город дополнительно разоряется. Потом, после 1655 года, после Переяславской рады, соответственно, еще до этого состоявшейся, в западно-русские земли вступает русская армия царя Алексея Михайловича, она доходит до Полесья, и Туров еще несколько раз переходит из рук в руки. К концу кампании в Турове оставалось 111 дворов.
Ну, то есть был город, а стало местечко по терминологии того времени и той страны.
Ну, собственно, Сапегам разоренный город был не очень нужен, и он в итоге, они его отдают как приданное за одну из своих князинок. Графу, непонятно откуда получившему этот титул, Сологубу. Которые, вот эти самые графы Сологубы, титуловавшиеся графами Туровскими в том числе, владеют Туровом последние десятилетия, уже в XVIII веке его истории в составе Речи Посполитой. Граф Ян или Иван Сологуб перешел в русскую службу после первого раздела Речи Посполитой. В 1793 году в русской службе, так сказать, в России к нему присоединилось его графство, которое, в общем, довольно быстро русская корона, государыня Екатерина, сначала разделила город, потом, собственно, забрала его в нормальный город, превратив в Минской губернии.
Ну и получилось так, что при власти российских императоров Туров вновь поднялся, вновь перестал быть местечком, вновь стал довольно крупным городом, как минимум, ну, торговым центром и, кроме того, центром административным.
Ну, собственно, он и сейчас является центром городского округа уже в Белоруссии.
Что осталось от древности?
От древности остались в основном находки археологов, остатки детинца. В частности, там вот остатки каменной башни довольно внушительной, построенной в XII, начале XIII века. Остались некоторые из древних храмов, ну, вернее, фундаменты некоторых из древних храмов.
На которых стоят уже более поздние церковные здания.
В некоторых случаях это вот археологический объект. Вот. В основном достопримечательности Турова, они уже более позднего происхождения, связанные с литовско-польским периодом.
Ну что же, хотя бы память сохранилась. Дорогие радиослушатели, вспоминайте теперь. Князья Туровские, святитель Кирилл Туровский и разного рода аристократия, то Рюриковичи, то некие польско-литовские магнаты, а то императрица Екатерина, которая властной рукой прибрала город, чтобы, наконец, навести в нем порядок. Дорогие радиослушатели, Добавить к истории города Туров нечего. Мне остается только с вашего разрешения поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева за этот рассказ и попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».